Третье. 29 июня. Эпоха, надо сказать об этом, была смутная. Генрих II с открытым забралом бросился без оглядки в борьбу против ереси. Начинались великие религиозные войны. Чувствовалось, как по телу Франции пробегает судорога, предвестие резни. И тем не менее двор безудержно развлекался. Генрих с отчаянной яростью подавал пример. Страсть к Флоризе, лишь еще более усилившаяся от разочарования в Пьерфоне, толкала его к сумасбродствам. Танцы, скандальные пиршества затягивались до рассвета, когда он, наконец, пытался немного отдохнуть. 27 июня был подписан свадебный контракт Маргариты и герцога Эммануэля Железной головы. От Лувра шум празднеств и танцев распространился на весь Париж. Турнир, который должен был длиться 3 дня, начался утром в день подписания контракта, столь нетерпеливо ожидавшегося герцогом Савойским. Не то чтобы он воспылал к Маргарите безмерной любовью, просто эта свадьба обеспечивала ему безмерные преимущества. Итак, 27 июня участниками турнира были король, герцог Альба, посол Филиппа II испанского, конетабль де Монмуранси, несмотря на его возраст, и герцог де Гис. Железная голова скрестил копья с Генрихом II и вышел победителем. 28 июня состоялась общая битва 2 лагерей, противопоставленных один другому. Потом король бился против маршала де Сент-Андре. Тот гораздо более куртизан и гораздо менее железная голова, чем герцог Савойский, галантно позволил себя разоружить. День 29 июня был последним в этом достопамятном турнире. 2 первых дня не представляют никакого интереса для нас, потому не следует ждать от нас описания его перипетий. Скажем только, что в течение этих 2 дней король носил цвета Дианы де Пуатье. Эти цвета были белый и черный. Цвета траура. На своей галерее Екатерина Медичи, бледная, со сжатыми губами, видела эту раскраску. И тогда, полуобернувшись к Монтгомери, сидевшему подле нее на его узаконенном месте, чуть шевеля губами, она обронила эту фразу, мрачный ответ на слова, сказанные некогда Генрихом II. Под этими цветами король пахнет смертью. Взгляд, сопровождавший эти слова, вырвался как приговор и заставил содрогнуться капитана гвардейцев. Итак, в это утро огромная толпа празднично разодетого народа накапливала с самого рассвета вдоль заграждений ристалища со стороны улицы Сент-Антуан. Париж явился смотреть турнир. Ристалище протянулось по линии, составлявшей букву «Т» с улицей Сент-Антуан. Вся сторона возле Бастилии была занята трибунами. Вся сторона, обращенная к улице, была перегорожена палисадом в человеческий рост. Ристалище имело форму овальной скаковой дорожки длиной примерно в 150 туазов. Оно походило на наши современные ипподромы. В двух противоположных концах возвышались шатры, где кавалеры облачались в боевые наряды. Шатры были более или менее богаты, более или менее изукрашены в соответствии с состоянием их обладателей, но на каждом красовался щит и вымпел его обитателя. Трибуны были разделены на три части. В центре — нечто вроде огромной ложи, предназначенной для семьи и родственников короля. Слева и справа от ложи — две длинные галереи для сеньоров и дам двора. Для бесчисленной армии мелких дворян, съехавшихся из всех провинций, каждая из этих галерей могла вместить более 3000 зрителей. Перед галереями, отделенный от них ристалищем, толпился народ за ограждением из солидного дерева и за палисадом не менее солидные алебардщики.